Во всяком случае, все-таки свергнут был с престола и убит, и потом несколько дней лежал на Красной площади труп все-таки Лжедмитрия, а не настоящего царевича, чудом спасшегося в Угличе.
Вы знаете, все-таки, ну, не бывает в истории, вот мы видим это по другим, даже по царю Василию Шуйскому, так что есть такая поговорка: собаки — собачья смерть. Вот она же не зря существует, потому что слишком уж страшной была смерть у Лжедмитрия, слишком страшен был его конец. Я его ни в коем случае не могу оправдать, потому что вот этот выстрел прахом Лжедмитрия из пушки в сторону Запада, он потом старится еще вернулся в российской истории.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, нашим гостем был писатель и историк, доктор исторических наук, автор книги «Лжедмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Вячеслав Козляков. Спасибо вам большое, Вячеслав Николаевич.
Спасибо вам.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Уверяю, вас будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько трижды героев Советского Союза было во время Великой Отечественной войны, первыми правильный ответ прислали: Ирена Гозман из Кёльна, Германия, телефон заканчивается на 2245, Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты, его номер телефона оканчивается на 6266, и Василий Уткин из Симферополя, Крым, телефон заканчивается на 2143. Во время Великой Отечественной войны трижды героем Советского Союза был только Александр Иванович Покрышкин. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают каталог ЖЗЛ с автографом Алексея Тимофеева. Напоминаю, свои ответы присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт ruvr.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт ruvr.ru – это новый дизайн.
Постоянное обновление, любимые программы,
последние новости, эксклюзивные материалы
и блоги наших авторов. ruvr.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Один час ночи в Москве.
«Голос России». Новости.
И некоторые темы этого выпуска. В территориальных водах Швеции дрейфует круизный лайнер с 2000 человек на борту. Громкий судебный процесс под грифом «Секретно» начинается в Москве. Дзюдоисты МВД России выиграли чемпионат Европы среди полицейских. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Ну, начну с сообщений с чемпионата мира по хоккею. Только что он завершился. Золото чемпионата выиграла сборная Финляндии со счетом 6-1. Финны разгромили на этом чемпионате шведов. Ну, а ранее Россия, к сожалению, проиграла на этом чемпионате. Бронзовые медали взяли Чехии. Матч между Россией и Чехией завершился со счетом 7-4 в пользу чешской сборной. Обязанности руководителя МВФ будет исполнять его первый заместитель Джон Липски. В ближайшие часы, как сообщается, совет директоров МВФ может провести неофициальное заседание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с главой фонда Домиником Стросканом. Его, напомню, арестовали в Нью-Йорке накануне по подозрению в сексуальных домогательствах горничной. Этот инцидент произошел в одном из американских отелей. Сам Стросскан, по словам его адвоката, обвинение отвергает. В них не верит и супруга главы МВФ. Она сама заявила об этом в эфире французского телевидения. территориальных водах Швеции из-за поломки электроники дрейфуют круизные лайнеры с 2000 человек на борту. Об этом сообщил шведский морской спасательно-координационный центр. Судно вышло из Амстердама и в воскресенье должно было прибыть в Копенгаген. Но когда лайнер утром проходил неподалеку от шведского острова Готланд, на его борту вышли из строя все электронные системы, а двигатель перестал работать. Сейчас морской круизный лайнер «Опера» находится в 10 километрах от города Висбю, расположенного на северо-западном побережье Готланда. Шведские власти отправили к месту ЧП буксир. В результате авиаудара ВВС НАТО произошел взрыв на одном из нефтехранилищ в восточном порту Ливии. Об этом сообщил кадровский телеканал «Аль-Джазира». Бомбы попали в цистерны с метанолом. Взрыв стал причиной утечки спирта. При этом об ущербе, нанесенном нефтяным запасам, не сообщается. Представители НАТО пока не комментируют это происшествие. Громкий судебный процесс начинается в Москве. Военный суд приступит к заочному рассмотрению дела экс-полковника СВР Александра Потеева, который выдал Соединенным Штатам российских разведчиков в июне прошлого года. Слушания будут проходить в закрытом режиме, поскольку дело поступило в суд под грифом «секретно». Судебное разбирательство проходит заочно, поскольку Потеев скрылся из России. По данным СМИ, он находится за границей. Напомню, летом прошлого года Министерство юстиции США распространило информацию об аресте 10 человек, являвшихся сотрудниками российской разведки. Еще один был объявлен в розыск. Позже арестованные, среди которых была Анна Чапман, были депортированы в Россию в обмен на 4 человек, которые отбывали различные сроки за шпионскую деятельность в России. Президент Словении Данила Тюрк посетит сегодня Москву с рабочим визитом по приглашению своего российского коллеги Дмитрия Медведева. В ходе переговоров намечен широкий обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам. Планируется обсудить возможности более тесного внешнеполитического взаимодействия. Особое внимание будет уделено конфликтным ситуациям на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также европейской безопасности. Речь пойдет и о культурном взаимодействии в рамках форума славянских культур международной неправительственной организации со штаб-квартирой в славянской столице Любляне. Форум был создан по инициативе президентов России и Словении для оказания содействия всестороннему развитию и распространению славянской культуры. И сегодня же Дмитрий Медведев проведет совещание по проблемам детского здравоохранения. Об этом сообщил помощник главы российского государства Аркадий Дворкович. Он напомнил, что президент регулярно уделяет внимание теме здоровья детей. В последние месяцы Медведев провел ряд встреч и совещаний по этой проблеме, подписал более десятка поручений. Особое внимание президент уделил вопросам организации летнего отдыха, совершенствования услуги присмотра за малышами в детских садах, помощи детям-инвалидам, развития перинатальных центров. 13 мая Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда президента 350 миллионов рублей на закупку медтехники для выхаживания новорожденных с низкой массой тела. Но в итоге каждый российский регион в среднем будет перечислено по 45 миллионов рублей. Дзюдоисты МВД России выиграли чемпионат Европы среди полицейских. Соревнования проходили во Франции. В них принимали участие более 300 сотрудников полиции из 35 стран Европы. Многие спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Российские полицейские завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Чемпионат проводится раз в 4 года. Ну, еще раз напомню, только что завершился чемпионат мира по хоккею. Золото выиграли финны.
Голос России. Новости.
И теперь о погоде. Сегодня в Париже обещают 19 градусов тепла, в Праге небольшие дожди, плюс 15. В Минске тоже возможны дожди, до 12 градусов тепла. В Берлине плюс 16, дождь. В Варшаве, в Санкт-Петербурге тоже 16 градусов тепла, но без осадков. В Москве сегодня будет облачно, максимально воздух прогреется до 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На результате на ничьи 2-2 завершился центральный матч воскресной программы игр 9-го тура в российской футбольной премьер-лиге, где на Петровском сильнейшего выявляли питерский «Зенит» и казанский «Рубин». А причем гости уступали по ходу встречи 0-1 после точного удара в дебюте матча Дании. Затем с разницей в 12 минут с 19 по 31 ворота Малафеева влетело 2 гола. Сначала отличился Кардени, затем Алексей Медведев. Ну и команда Лучана Спалетти сумела отыграться к 71-й минуте, когда эффектным ударом в девятку отметился Александр Киржаков. Амкары и московская «Динамо» сыграли по нулям. Наставник «Пермяков» Рашид Рахимов считает, что результат 0-0 с «Динамо» закономерен. С одной стороны, я удовлетворен результатом. У «Динамо» были хорошие шансы. С другой, мы настраивались на победу, могли отличиться, резюмировал наставник пермского «Амкара». В воскресенье состоялись переговоры между Мёдрогом Божевичем, известным по работе в Амкаре, Москве и Динамо, и руководителями футбольного клуба Ростов. В результате стороны договорились о сотрудничестве. Как сообщает Спорт-Экспресс, с нынешнего момента главным тренером Ростова является черногорский специалист. В течение дня об этом решении будет объявлено официально. И информация о подписании Ростовым контракта с тренером Мёдрогом Божевичем не соответствует действительности. Об этом заявил спортивный директор ростовского футбольного клуба Александр Шикунов. Эта информация не соответствует действительности. Никто ничего ни с кем не подписывал, заявил Шикунов. Сейчас все наше внимание на подготовке к матчу с ЦСКА. Переговоры по новому главному тренеру будут проводиться в понедельник. Вице-президент Милана Адриано Галлиани выразил надежду, что его команде удастся сохранить полузащитника Кевина Буатенга, права на которого принадлежат Дженуэ. В ближайшее время руководство обоих клубов приступит к переговорам. Надеюсь, Дженуэ не станет поднимать цену на Буатенга, приводит СКА Итали слова Галлиани. Он не только отличный футболист, но и хороший человек. Такие люди, как он, необходимы команде. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня у меня в гостях директор департамента Азии и Африки Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Владимирович Чернышов. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Рад вас видеть, Игорь Николаевич.
Я могу сказать, что я тоже рад, потому что программа у нас уже 105-й выпуск, а вы были одним из родоначальников почти 2 года назад. И мне очень приятно, что вы сейчас курируете важнейший регион экономические связи России с Азией, Африкой. Недавно завершился саммит БРИКС, где ЮАР вошла в состав. Крупнейшие азиатские гиганты Китай и Индия также входят. В этом аспекте хотел сразу задать такой вопрос. А как вообще наши отношения с Азией и Африкой складываются экономически, с вашей точки зрения?
Ну, это огромный регион, и отношения со странами этого региона, или даже нескольких регионов, даже совокупность регионов.
Совокупность регионов, да.
Да, они складываются тоже, естественно, по-разному. Есть страны, с которыми, как с Индией и Китаем, которые вместе с нами, а также с Бразилией и Южной Африкой составили вот это вот новое...
Брюки, как сказал наш президент. Да, президент Медведев. Так.
Да, это наши, так сказать, пилотные партнеры. С ним мы очень многие вещи разделяем. И понимание будущего экономического развития тоже разделяем. Мы понимаем, что, стремясь к преодолению тех дефицитов экономических, которые у нас все-таки есть, прежде всего дефицит инновационного развития, очень многое
где этот
делать похожим образом.
Инновационный рывок. Вы гиганты?
Конечно, да. Вот этот инновационный рывок мы еще должны сделать при том, при всем, что темпы роста у этих стран неплохие. Они, кстати, нас опережают. Китай традиционно опережает вокруг 10%. Индия опережает нас, там, порядка 7%.
Там вот недавно у нас был анализ. Индия достаточно тоже динамично развивается, да?
Динамично развивается, да. Ну, проблемы похожие. И генерируя вот этот вот потенциал инновационного роста у себя, мы очень многое можем делать вместе с ними. И делаем. Это один из элементов
вашего, так сказать, кураторства, да?
Нашего взаимодействия, да, в широком плане взаимодействия с этими государствами. Есть государства, с которыми, как государство Африки, с которыми мы неоправданно не развили нужную динамику.
А можно назвать вот эту динамику, скажем так, не развили с кем? Так,
ну, это, в общем, в целом африканский
весь континент, да?
Мы с Северной Африкой, у нас еще есть
какие-то контакты,
определенные проекты, да, и это и Египет, и Алжир. Сейчас отдельно надо говорить о той ситуации, которая трансформируется вообще на востоке, вокруг Средиземного моря. И это, так сказать, особые проблемы. И есть Черная Африка, огромный канал нашего потенциального экономического проникновения.
Они ждут нас вообще?
Они все еще ждут нас.
Все еще ждут, да?
Недавно в Кении, например. Да, и там вспоминают...
Кстати, оттуда же вроде бы предки господина Обамы.
Да, нет, не забывают.
Не забывают, так. Но ждут нас.
Но ждут нас, да. У них, так сказать, смешанные чувства в отношении многих своих партнеров. Но в отношении нас, я бы сказал, доминирует все-таки сим.
А когда мы придем-то, Сергей? Вот они ждут.
Я думаю, что мы придем в Африку. Вот господин Маргелов недавно назначен специальным представителем.
Я напомню, уважаемые радиослушатели, это председатель комитета по международным делам Совета Федерации. Кстати, тоже гость нашей программы, он выступал у нас.
Да, и он взялся очень серьезно за это дело. Тут многое зависит от личной инициативы. нас компании часто, к сожалению, ожидают вот таких вот, что ли, приглашающих жестов со стороны государства. Uh-huh. Сейчас все приглашающие жесты сделаны, uh-huh. а те компании российские, пока еще недостаточно их явно, которые в Африке работают, они ощущают поддержку со стороны государства.
Uh-huh.
Так что здесь, я думаю, у нас перспектива есть. И главное, что она осознанна теперь. Это надо делать. Мы,
то есть, есть политическая воля, скажем так.
Есть политическая воля и свой потенциал инноваций, который вот мы еще должны реализовать, угу. еще не реализовали. Мы во многом можем сделать, реализовать через взаимодействие, через проекты в этих странах и в этих регионах.
Это, кстати, только лишь добывающие отрасли? Или же все-таки есть проекты такие перспективные, где мы можем выйти с какими-то технологическими вот, продуктами, инновациями собственными?
Это не только добывающие, это и перерабатывающие отрасли.
Вот так, да?
Да. И это континент, если говорить об Африке, очень больших возможностей для самой разной продукции нашей. То есть это mm-hmm. может быть и машинотехническая продукция, это могут быть и средства транспорта, начиная от грузовиков, которые забыли наши. Да,
вот на КамАЗ-то Дакаре все время выигрывает. Ну, пора туда, так сказать, и да. в Черную Африку, наверное, его.
Абсолютно, да. То есть есть и порты, есть и возможности потребления этой продукции. Просто этим надо воспользоваться. У нас, может быть, не хватает транспортно-логистических маршрутов, mm-hmm. вот этих отработанных. Для того, чтобы нашу самую разную продукцию завозить. И не только в Африку, но и в азиатские страны, в Юго-Восточную Азию.
Ну и пиара немножко не хватает, наверное, все-таки, да?
Это, кстати говоря, вот одна из тем, я думаю, мы будем об этом говорить, моих, это азиатско-тихоокеанский регион в целом и угу. наше взаимодействие по линии АТЭС, в первую
сейчас
очередь.
Сейчас следующий блок, как говорится, безусловно, об этом
я
поговорим.
Я так и думал, да. что вы зададите этот вопрос. Да. Вот там транспортно-логистические вот эти вот проблемы активно обсуждаются. Угу. Обсуждаются вещи для нас интересные.
А как вообще идет подготовка к этому форуму АТЭС в Владивостоке? Я хотел подчеркнуть уважаемым радиослушателям, что Сергей Владимирович один из тех, кто кует, я надеюсь, нашу успешную результативную встречу. Как идет процесс? Сложно, продуктивно или, в общем-то, все уже выстроено?
Идет непросто. Угу. Это очень масштабное событие, а точнее серия событий.
Серия именно,
серия
да?
событий, да.
Вот господин Хакимов, директор департамента МИДа, который со стороны МИДа курирует, он сказал, что вообще это не сама одна встреча, а именно цикл таких мероприятий, которые завершится вот во Владивостоке. Это действительно так?
Да, более 90 мероприятий, которые начнутся в декабре уже текущего года.
То есть фактически уже в конце этого года начнется вот цикл?
Уже в 2011 году начнется этот цикл мероприятий в Санкт-Петербурге. Симпозиум мы будем проводить совместно.
А что там на этом симпозиуме? Какие?
Со странами АТЭС. Там мы должны будем традиционно рассказать, поделиться с другими участниками.
А много этих участников?
АТЭС,
кстати,
своими планами на год председательства. Их, включая нас, 21 экономика.
То есть, причем экономики это все нехилые.
Не последние совсем да. экономики. Я сразу хотел отметить, это интересно, вероятно, Бахтияр Марухов, Юрий Хакимов, когда выступал, тоже, может быть, говорил об этом. Угу. Форум этот, это именно форум называется угу. АТЭС, да? Он носит такой, в какой-то степени, неформальный характер. Вот этот вот...
То есть это площадка такая.
Неформализм, да, он в частности выражается в том, что стороны, участники стараются не обсуждать политические вопросы. Mm-hmm.
То есть именно экономика доминирует, скажем
да,
так.
Экономика доминирует, они называют друг друга экономики. Mm-hmm. Вот это объясняется еще и тем, что среди участников и Гонконг, mm-hmm. и Тайвань.
А как же так, Гонконг? Он же вроде бы в состав Китая входит.
Он входит в состав так. Китая, но он является самостоятельной экономикой с очень большой финансовой составляющей.
Не случайно, видимо, наш президент Медведев вот посетил недавно Гонконг,
конечно.
Там биржу посмотрел,
конечно.
И там господин Волошин тоже говорил о том, что и в Москве финансовый центр как-то надо создавать.
Ну, конечно, международный финансовый центр в Москве, он бы очень удачно вписался даже в режиме времени реального, mm-hmm. потому что это вся совокупность торговых площадок финансовых, начиная с Америки и кончая Японией, mm-hmm. она бы выстроилась при этом.
А, кстати, как вот эта тема как-то будет обсуждаться на форуме в Владивостоке?
Я уверен, что без этого не обойтись, mm-hmm. хотя вместе с тем хочу подчеркнуть, что вопросы финансового вот именно взаимодействия, они больше относятся к компетенции других переговорных или вот консультативных
площадок
таких mm-hmm. как группа 20 государств, G20, да.
Mm-hmm.
И это объяснимо. И так, в общем, вопросов в АТС очень много.
А какие основные вопросы, Александр Иванович? Так, если перечислить,
ну, если Блокова. Вот, если говорить Блокова, это в первую очередь создание более свободной системы торговли в этом регионе.
А в чем это будет заключаться, вот эта более свободная система? Это новые тарифы более уменьшенные или вообще транзит товаров?
Это очень амбициозные намерения. Они были сформулированы еще в 1994 году.
Ух ты, еще 17 лет назад.
В Индонезии, да, на саммите государств, в то время членов АТС. Угу. И назывались они Багорские цели. Так вот, Багорские цели состоят в том, чтобы создать открытую систему торговли для развитых экономик членов АТС к 2010 году, то есть, по идее, эта задача она должна быть к сегодняшнему
дню. Вроде бы уже решена.
Да. Решена, да.
Но не смогли.
Но она не решена до конца в полном объеме.
Но
да?
Подходы какие-то есть к решению?
И в 2020 году, значит, вот для других, для развивающихся экономик, да, подходы есть в рамках группы, да, значит, экономик АТС, созданы многочисленные двусторонние зоны свободной торговли, это когда страны уменьшают или вообще отменяют таможенные тарифы между собой. Вот. Такая работа проводится и в рамках АСЕАН, и в рамках АСЕАН плюс другие государства, такие как Китай, Корея, Япония.
Ключевые государства,
да, этого региона. А сейчас обсуждается транстихоокеанское партнерство с участием Соединенных Штатов, Чили, Перу. И государств, которые тоже, кстати говоря, вот эти упомянутые страны американского континента, они тоже члены АТС, и государств Юго-Восточной Азии.
То есть такое некое создается кольцо, по сути.
Некое кольцо вокруг Тихого океана.
Да.
И вот в этом, конечно, уникальная особенность АТС состоит, что это группа государств, расположенных в очень большом географическом
регионе. Тихий океан самый большой все-таки, да. Поэтому он интегрирует вокруг себя.
Да, и в этом и возможности многочисленные, и, конечно, вызовы, которые перед организацией стоят, потому что увязать между собой вот эти интересы, там, реализовать Багорские цели напрямую, то есть создать систему беспошлинной торговли в рамках такого состава участников очень непросто. Ну, возьмите Китай,
да.
Наш ключевой торговый партнер с 60 миллиардов в прошлом году торговли нашей двусторонней, да, очень непросто нам открыть рынок, например, для китайских товаров. Да? Наверное, это, так сказать, больше, да, я думаю, слушатели согласятся, для нас проблема, чем для китайцев.
Конечно.
Они чувствуют себя уверенно на зарубежных рынках. Мы чувствуем себя уверенно по ограниченной номенклатуре товаров. То есть, нам, условно говоря, спектр того, чего мы можем продать Китаю, того, чего они продают нам, он различен.
Различен, к сожалению, не в нашу пользу.
Не в нашу пользу пока. Поэтому вот эти все наши совместные инновационные планы, они, конечно, приведут к тому, что торговля будет более диверсифицирована.
А вот инновационные планы, они на каких участках сконцентрированы, скажем так, промышленности, экономики в целом?
Ну, мы хотим, вы знаете, прежде всего развивать прорывные технологии в определенном наборе отраслей, не замахиваясь на все сразу. Вы знаете,
можно их обозначить?
Они названы неоднократно. Это и авиация,
и
космические технологии, аэрокосмические технологии в целом. Это и медицинская техника, и
биомедицина,
прежде всего, да. Биотехнологии. Вот такие вот, так сказать,
атомная промышленность,
что ли, связанные с этим вещи. Это и атомная промышленность, это и судостроение, так сказать, это и вот проекты в этих областях в первую очередь. И, конечно, мы ориентируемся на то, что и в рамках нашего двустороннего взаимодействия, и в рамках АТС эти все вещи тоже будут обсуждаться. Энергосберегающие технологии — другая тема. И она обсуждается активно.
Мы вообще на каком уровне находимся, Россия, по энергосберегающим технологиям? Мы можем что-то предложить миру?
У нас, как показывает практика, есть хорошие решения. Они носят пока фрагментарный характер. Для этих целей мы создаем, вы знаете, целую систему институтов. Это технопарки, начиная со Сколково, и это не только Сколково.
А много этих технопарков уже?
Ну, их много, их должны быть десятки.
Наш недавно премьер выступал по данной проблематике в Томске, и, в общем-то, там говорил я о плюсах определенных в этом направлении, но одновременно, скорее, было больше затронуто проблем в этом строительстве.
Безусловно, и это наша внутренняя проблема, да, но в чем хорошо международное взаимодействие на площадке АТЭС, например, да, что это позволяет обмениваться опытом. и отрабатывать лучшие технологии, которые существуют. Вот китайцы, например, сейчас предложили идею экологически чистого города. Uh-huh. И они на примере конкретном, который у себя они создают, они готовы
поделиться, своим
поделиться
опытом.
Этим опытом, этой технологией. И таких примеров много. То есть вот это вот именно то, что и можно и нужно обсуждать. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, uh-huh. вот эти вот разные конфигурации более свободной торговли, они должны дополняться конкретными шагами по упрощению того режима, в котором товары, услуги, люди, людские ресурсы между
вот странами. Вот наш премьер недавно предложил американцам отменить безвизовый режим. Мы вроде в одном Тихом океане, но как-то реакция такая пока, скажем так, сложноватая на эти предложения.
Еще более чувствительные вопросы — это отменить ограничения на возможности работать.
А, вот так, еще.
Странно, да, mm-hmm. конечно. Вот, в принципе, это и для нас тоже вопрос, потому mm-hmm. что, вы знаете, у нас есть разные подходы
mm-hmm.
к использованию иностранной рабочей силы в стране. Мы должны, как и каждая страна, прежде всего предоставлять возможности для трудоустройства
своим гражданам.
Своим гражданам,
конечно, да.
И это справедливо.
Это справедливо.
Вопросы визовые, они, в общем, тесно увязаны с mm-hmm. этим, потому что нужно создать эффективную систему контроля над различными, так сказать, криминогенными ситуациями. Uh-huh. Если такая система создана, если она эффективно функционирует, и если эффективно функционирует система контроля над трудоустройством, uh-huh. то тогда визовые вопросы проще решаются. Потому что вот это мы хотим избежать просто как бы незаконной миграции. Вот это вот.
Сергеевич, а вот что Россия, если так комплексно посмотреть, ждет от этого форума АТС в Владивостоке? Вообще, кстати, точная дата определена уже? Вот?
Да, это сентябрь следующего года.
Уже это, так сказать...
К которому путем серии мероприятий...
Начиная с декабря 2011 года...
Декабря мы будем подходить.
Подходить.
Причем это такая конструкция, как своего рода здание угу. многоэтажное. Начиная со встреч экспертов, начиная вот с этого симпозиума, где мы расскажем о том, чем мы прежде всего хотим заниматься угу. в рамках АТС. А это и решение вопросов транспорта,
угу.
развитие транспортных коридоров, которые в том числе могли бы через регион АТС создать новые транспортные пути между Европой и Тихим океаном. И здесь Россия более чем естественно выступает.
Северный ледовитый путь, видимо, так?
Да,
как один из вариантов.
Это и северный путь, это и транссибирский маршрут.
Магистраль, да, Транссиб, да.
Да, все.
Обам мы постараемся как-то возобновить в новой вот конфигурации или пока еще такой задачи
нет? Ну, почему бы нет?
Вот почему бы нет?
Плюсы как раз от АТЭСовской площадки в том, что все эти проекты, они могут обсуждаться и с участием
в том числе не только
ведущих
своих
экспертов, да. Да, мировых, угу. мировых авторитетов в этих областях. Вот, это и продовольственная безопасность, угу. это и преодоление чрезвычайных ситуаций.
Ну, вот Фукусима, да? Японию по-прежнему трясет. Как вообще вот АТЭС будет как-то рассматривать эти аспекты крупнейшей катастрофы в Японии, последних, по крайней мере, лет?
Будет и уже рассматривает.
Угу.
Тема готовности к преодолению чрезвычайной ситуации одна из центральных.
Угу.
И здесь аспект технологический, инновационный, он тоже очень большой, потому что, естественно, мы не способны изменить географию,
да.
геологию таким образом, чтобы чрезвычайные ситуации не происходили.
Чтобы их не было, да.
да. Но мы можем, используя инновационные инструменты, быть максимально готовыми и предвидеть максимально тщательно и точно то, что, к сожалению, время от времени происходит.
Да. Ну, надо отметить, что Россия активно оказывала помощь Японии вот, в ликвидации последствий. И в этом смысле Россия, мне кажется, может предложить миру свои подходы вот, с точки зрения к решению таких различных проблем, техногенных и прочих, которые, к сожалению, бывают в этом аспекте.
Абсолютно. И наше соответствующее ведомство, Сергей Кожугетович,
во главе которого стоит, так сказать, министр,
Очень активно участвует.
Проявил себя замечательно, по-моему, на протяжении огромного количества лет.
На протяжении стольких лет.
Да, и там, мне кажется, создана одна из лучших, в общем-то, систем вот, обеспечения безопасности после вот различных таких эксцессов, где они только в Израиле тушили пожары, в Греции, вот в Японии помогали, и даже на Гаити. В общем-то, в различных регионах мира этот опыт активно использовался.
Да, и он будет востребован, вот, если будет обсуждаться все это.
Все-таки, да?
Продовольственная безопасность – это другая тема, которая сейчас, когда на мировом продовольственном рынке происходит.
Проблемы. В том числе, кстати, в США выросли даже цены на продовольствие вот весной на 4%. Для них это, так сказать, достаточно чувствительная цифра. А в чем дело? Почему так происходит с продовольствием? Это экологические проблемы или, так сказать, глубже?
Это совокупность факторов, которые надо еще изучать. Угу. Это, естественно, повышение потребления продовольствия.
Ну, повышение населения.
Резервы потребления, они очень большие. Стандарты потребления во многих странах, вот здесь как раз регион АТС, он является одним из наиболее показательных. Угу. Эти стандарты, они традиционно были достаточно низкие.
А сейчас
они растут. Демографический рост тоже в этих государствах носит опережающий характер. Угу. То есть они все больше и больше становятся потребителями на продовольственных рынках. К сожалению, при этом потери продовольствия, они не уменьшаются. Угу. И на этот счет тоже вот идут... Имеются очень серьезные исследования, которые показывают, что резервы сокращения потребления или там экономии на потребление продовольствия на снижение потерь, они до 50% составляют.
До 50%?
Да,
это же очень большая цифра.
Это очень большая цифра, да.
То есть у нас есть колоссальный, по сути, резерв вот сократить вот эти 50%, довести хотя бы...
Да, это как бы там, естественно, цифра...
До 10.
Цифра, она не средняя по больнице,
да,
не единая для всех стран,
но
вот она есть, и, так сказать, оценки по китайским потерям, они вот именно в таком диапазоне находятся.
Все-таки перспективы России вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, форум АТС, он даст какой-то импульс? Мы уже сказали, это площадка, да, вот форум экономик. Есть некие базовые принципы, которые в Индонезии в 1994 году были провозглашены. Вот форум даст дополнительный импульс российской экономике, ну, в целом нашему обществу, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, даст. Он, прежде всего, будет важен, и вся эта серия мероприятий, как возможность для этих государств, быстро развивающихся, для их политических представителей, для представителей деловых кругов, они будут участвовать тоже в мероприятиях, и в финальной серии мероприятий во Владивостоке в сентябре они будут тоже участвовать, увидеть Россию. Это ведь не только Москва и Санкт-Петербург, это не только Владивосток, это еще и Екатеринбург, Казань,
Иркутск, то есть увидеть нашу
Хабаровск,
прекрасную
увидеть регионы,
страну.
Да, завязать там контакты. Обменяться очень серьезными соображениями и закрепить их в документах политического уровня.
Так, давайте на этой позитивной ноте завершим наш диалог. Я напомню, что в гостях у программы «Мировая политика» был директор Департамента Азии и Африки Министерства экономического развития России Сергей Владимирович Чернышов, я ведущий программы Игорь Панарин, и мы подвели итог о том, что форум АТС в Владивостоке в сентябре 2012 года должен дать дополнительный импульс нашей стране в ее динамичном развитии вперед. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Мировая политика. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском, в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Супруга главы МВФ Доминика Строскана, французская журналистка Энн Синклер, уверена в невиновности мужа. Она также призвала всех проявлять приличие и сдержанность в своих суждениях. Напомню, главу МВФ задержали в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной одного из американских отелей. Доминик Строскан подвергает все выдвинутые против него обвинения. Если же Строскан будет признан виновным, то ему грозит свыше 20 лет тюрьмы. Авиация НАТО нанесла в воскресенье удары по объектам военной инфраструктуры ливийской армии, которые расположены возле границы с Тунисом. Бомбардировке подверглась казарма и радарные установки в приграничном населенном пункте Абу-Камаш. Атака спровоцировала панику среди местного населения, также резко увеличился поток беженцев, стремящихся покинуть Ливию. Между тем, Великобритания призывает к расширению рамок операции НАТО в Ливии. Как заявил начальник генштаба вооруженных сил Дэвид Ричардс, необходимо продемонстрировать Муаммару Каддафи, что ставки в игре подняты, и он должен уйти. При этом, по словам Ричардса, если полковника убьют, это будет в рамках правил. Глава МИД Египта Набиль Аль-Араби избран генеральным секретарем Лиги арабских государств. Он сменит на этом посту Амра Мусу, который уходит, чтобы баллотироваться на пост президента Египта. Президент Словении Данила Тюрк посетит сегодня Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Дмитрия Медведева. В ходе переговоров глава государства обсудит конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вопросы европейской безопасности, а также выполнение двусторонних соглашений между странами. В Москве к 1 сентября установят более 130 указателей на латинице. Власти российской столицы приступают к обновлению системы ориентирования для иностранных туристов. На эти цели выделяется 20 миллионов рублей. Указатели и табло будут содержать информацию на русском языке с латинской транскрипцией. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2011 года. Финны разгромили команду Швеции в финале со счетом 6-1. Таким образом, шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Сборная России, проиграв накануне чехам со счетом 4-7, впервые за 5 лет осталась без медалей. За весь турнир команда Быкова потерпела 5 поражений. Новости «Голоса России» на нашем сайте в интернете. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. РУВР.РУ. Карта Родины.
Переславль-Залесский. Переславль располагается на юго-восточном берегу Плещеево озера. Древние славяне очень любили основывать города у больших озер. Переславль не исключение. Город растекается рекой на две почти равные части, южную и северную, каждая из которых наделена достопримечательностями. Кремль, лишенный стен, занимает центральное положение. Вокруг него сохранились остатки земляных валов. Обе окраины города несколько приподняты над низменностью, на которой лежит центр. И таким образом из одного монастыря можно увидеть другой, довольно далеко расположенный. Красивые виды открываются сверху и на Плещеево озеро. В 1152 году основатель Москвы Юрий Долгорукий положил начало строительству нового города – Переславля. С 1212 года город становится центром удельного княжества. 23 года управлял им Александр Невский, а переславская дружина принимала участие в Ледовом побоище и Невской битве. Пожалуй, Александр Невский – самый известный переславич. В городе ему установлен памятник и построена церковь, носящая его имя. В 1302 году Переславское княжество мирно вошло в состав Московского государства. Последний князь не оставил после себя наследников, и княжество досталось Москве. При Иване Грозном город сильно укрепляется. На его северной окраине возводится укрепленный монастырь – Никитский. Архитекторы, изучавшие монастырь, утверждают, что его строили специалисты с Кавказа, которые попали в Москву вместе с женой царя Марии Темрюковной. Специалисты-историки считают, что укрепление Переславля связано с идеей царя перенести столицу из Москвы в Вологду. Переславль – один из городов, который считает себя родиной российского флота. В 1688 году молодой и энергичный царь Петр учинил в городе строительство потешных кораблей. Для царских развлечений со всей страны собрали мастеровых людей, которых можно было приспособить к кораблестроению. Один из ботиков – «Фортуна». Уцелел и ныне выставляется в музее. В самом центре города, на Красной площади, стоит Спасо-Преображенский собор, одна из древнейших каменных построек центра России. Собор – это ровесник города. Центр же города охвачен разорванными во многих местах остатками земляного вала, которые показывают границы древнего города. С севера подступы к городу охраняет Никитский монастырь, который находится сейчас в процессе реставрации. Это позволяет без труда проникнуть внутрь грозных стен, которые были возведены всего за 3 года. На другом конце города располагается Горецкий монастырь, ныне музей. Сегодняшний вид монастырь приобрел в 18 веке, когда стал центром большой епархии, в которую входило более 600 церквей и 20 монастырей. Еще один монастырь города – Данилов. В свое время он также был обнесен стеной. Но до наших дней она не дожила. Монастырь был основан монахом Данилой в 16 веке и пользовался поддержкой самого Ивана Грозного. Первый герб Переславля был принят 19 августа 1781 года. На нем изображены две золотые сельди в черном поле. в знак того, что сей онную копченую рыбой производит торг и львиный леопард, как символ владимирского наместничества, к которому тогда относился Переславль. Современно же герб города был принят в 2002 году. Из известных людей Переславля можно упомянуть Александра Невского, русского полководца, Ивана Марина, актера театра и кино, историка и этнографа Сергея Фарфоровского и еще очень много достойных людей, судьбою связаны с этим удивительным городом – Переславлем-Залесским.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Бининсон, и это программа «Сетевой дозор». Хакерская группировка «Киберармия Пакистана» или «Пак Сайбер Армия» нанесла удар по 116 индийским сайтам. Отчет об этом размещен на сайте The Hacker News. Хакеры размещали на взломанных сайтах свою эмблему, частично или полностью заменяя содержание страниц. На момент написания новости большинство ресурсов, попавших в список атакованных, работают в нормальном режиме. Так называемым кибервойнам между Индией и ее соседям в последнее время уделяется повышенное внимание. В 2010 году правительство Индии приняло решение создать специальное подразделение для защиты от хакерских атак и проведения разведки через интернет. Это решение было связано с неоднократным проникновением пакистанских и китайских хакеров в индийские компьютерные системы. В частности, атакам подверглись сервера Минобороны и МИД Индии. Отношения между соседними Индией и Пакистаном остаются напряженными на протяжении многих лет. Очередное обострение случилось после уничтожения американскими военными главы Аль-Каиды Осамы Бен Ладена, которого по одной из гипотез американцев прикрывали пакистанские спецслужбы. Это позволило индийским властям озвучить версию о причастности пакистанской разведки к масштабным терактам в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло более 200 человек. Между тем, руководитель направления конкурентной разведки компании «Диалог наука» Андрей Масолович в интервью «Голосу России» сказал, что действия пакистанских хакеров нельзя называть кибервойной.
Должен вас успокоить. С одной стороны, это и не война, с другой стороны, это и недомыслы журналистов. Это просто совсем другое явление. Появилось оно 13 лет назад. Называется оно хактивизм. Оно отношения к кибервойне не имеет, потому что кибервойна направлена на причинение ущерба и выведение из строя объектов. А от хактивизма ущерб, как правило, минимален. То есть это атаки типа дефейса, когда перехватывается и изменяется главная страница сайта, как вот было сейчас со 116 индийскими сайтами. Либо это DDoS-атака, которая на короткое время выводит сервер из строя, но потом его можно восстановить. Либо просто бомбардировка письмами, то есть обычный спам. Ровно 10 лет назад, в 2001 году, в Штатах есть такое подразделение, специальный центр, Национальный центр защиты инфраструктуры. Он даже на эту тему выпустил специальный отчет. Там он ввел официальный термин. Если журналистский термин «активизм» – это выражение протеста руками хакеров, то американцы ввели официальный термин, он называется «кибернетический протест» или «сайбер-протест». Это явление, которое относят к разряду, демонстраций, забастовок. То есть это форма выражения протеста. В данном случае журналистов ввело в заблуждение название хакерской группировки. Просто это не часть регулярной армии Пакистана, это одна из нескольких хакерских группировок, причем не самая мощная в Пакистане. Просто у нее название такое, ПАК Сайбер Армия, Киберармия Пакистана. Могу сказать, что там есть гораздо более мощная группа, она называется J-Force, которая в 2001 году свалила 500 сайтов. И даже более того, пыталась заниматься вымогательством там перед властями США и Великобритании. То есть, если коротко, то помимо кибервойны, о которой сейчас много говорят, но которая, к счастью, еще не началась, и только отдельные ее фрагменты пробуют на зубок. Кроме кибервойны, существует другое направление, которое называется кибернетические протесты, в котором активно участвуют хакеры, которые можно приравнять скорее к забастовкам, чем к боевым действиям. Это форма выражения протеста с минимальным ущербом для атакуемой стороны. При этом, если посмотреть на обстоятельства того, как и кто сейчас атаковал, на самом деле сами индусы не такие белые и пушистые, как себя выставляют. Когда они в 2010 году открывали киберцентр, они объявили, что будут его открывать для того, чтобы защититься от атак из Пакистана и из Китая. На самом деле, если посмотреть, чем он сейчас занимается, он больше чем на 50% занимается задачами киберразведки. То есть вот как раз сами индусы кибервойну ведут. Кроме того, атака пакистанская сейчас была впрямую спровоцирована индусами, которые, воспользовавшись трением между Пакистаном и США в связи с убийством Бен Ладена, сейчас подняли снова вопрос об ответственности Пакистана за теракты 2008 года. Тогда, напомню, в Мумбаи погибли более 200 человек от рук 10 террористов, которые называли себя одной из пакистанских армий без спасения. Сейчас мир так устроен, что даже слабо подготовленная небольшая группа хакеров, и даже в истории был случай, когда вот такую кибератаку организовал массовую на полмира, организовал одиночка. Так вот, сейчас даже небольшая группа может наделать довольно много шума, заставить о себе говорить, поднять интерес к какой-то проблеме. Кстати, могу сказать, что в самой хакерской среде уже начались на эту тему трения. Я могу назвать несколько группировок, которые считают себя позитивными хакерами, которые выступают против использования хакера для выражения политических протестов, просто потому что там результат часто неадекватен поставленной задаче. Кибервойна – это набор довольно серьезных, жестких и эффективных методов разрушения инфраструктуры стран противника, причем разных компонентов инфраструктуры, и финансовой, и энергетической, и военной, и политической. То есть это действительно оружие. И хакеры – это спецназ информационной войны. То есть это хорошо подготовленные люди, которых грех для таких действий не использовать. Другое дело, что то, что вот мы наблюдаем сейчас, и то, что часто путают с кибервойной, это киберпротестанты. В 2001 году, когда были прекращены боевые действия в штате Кашмир, то есть 10 лет назад, пакистанские хакеры объявили, что будут войну продолжать. И тогда они положили более 500 индийских сайтов, и это было чувствительно. Это было болезненно. То есть эта тема тогда для них была важной, и они ее относили к военной. Сейчас это на уровне разборок на коммунальной кухне. Пакистан обиделся на США за то, что с ними не то, что не консультировались, а даже не поставили в известность о боевой операции на территории чужой страны. Вообще уничтожение человека без суда на территории чужой страны. Пакистанские власти можно понять, хотя если углубляться в проблему, то к ним тоже очень много претензий. Индусы решили воспользоваться ситуацией, сейчас подняли старый разговор о том, что Пакистану стоит ответить за группу террористов, которая там бесчинствовала в Мумбаи 3 года назад. Хакеры решили вмешаться, тоже пошуметь.
А теперь новости интернета. Президент России Дмитрий Медведев признал, что через Твиттер к нему иногда поступают обращения с использованием ненормативной лексики. Об этом Медведев сказал во время визита на радиостанцию «Маяк», приуроченному к 20-летию холдинга ВГТРК, сообщает Интерфакс. Твиттер так устроен, что там любой человек может сказать все, что он думает, в любых самых сочных выражениях, любому лицу. И президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а хочешь, президенту Обаме можешь сказать то же самое, констатировал президент России. Он также заявил, что невозможность забанить кого-либо в Твиттере даже полезна, чтобы пользователи того же самого Твиттера или других ресурсов сами взрослели. Кроме того, Медведев высказал мнение, что интернет-сленг уже стал неотъемлемой частью русского языка, и к нему стоит относиться спокойно и лояльно. Вначале это кажется странным, а потом начинаешь понимать, что это часть среды, и, скорее всего, тот, кто ее не использует, новую языковую норму, тот из этой среды выпадает, пояснил свою позицию президент. Напомним, что микроблог Дмитрия Медведева на Твиттер существует с 23 июня 2010 года. Первоначально он назывался «Кремлин Раша», однако в ноябре того же года был разделен на два микроблога – официальный «Кремлин Раша» и личный «Медведев Раша». Второй аккаунт значительно популярнее, его читают более 270 тысяч пользователей, тогда как кремлевский Твиттер имеет около 50 тысяч фолловеров. В феврале 2011 года Медведев был признан главным российским блогером по версии жюри конкурса «Блог Рунета-2011». Американские конгрессмены Джо Бартон и Эдвард Марки 12 мая 2011 года обратились к генеральному директору Facebook Марку Цукербергу с запросом по поводу утечки личных данных пользователей, обнаруженной накануне компанией Symantec. Об этом сообщается в профильном блоге журнала The Wall Street Journal. В двухстраничном обращении конгрессменов содержатся вопросы, касающиеся обстоятельств того, как персональные данные участников Facebook попадали через приложение к третьим лицам, в основном сотрудникам рекламных агентств. Представитель Facebook ответил конгрессменам на письмо, заявив, что администрация социальной сети будет рада дать разъяснение по этой ситуации. Также в ответном письме отмечается, что в публикации Symantec содержится ряд неточностей. При этом, публикуя результаты своего расследования, Symantec утверждал, что текст был проверен на предмет неточностей представителями Facebook. Информация об обнаружении специалистами Symantec примерно 100 тысяч потенциально опасных для пользователей приложений Facebook стала достоянием общественности. В докладе говорилось, что приложения позволяли рекламодателям просматривать профили и фотографии пользователей, читать их сообщения, в том числе в системе мгновенного обмена сообщениями, а также писать сообщения от имени пользователей. Представители Symantec подчеркнули, что рекламодатели могли не знать об этих возможностях. Администрация Facebook отреагировала заявлением о том, что уязвимость уже исправлена, а реальных случаев, когда пользователи пострадали от действий рекламщиков, не зафиксировано. Бартон и Марки уже неоднократно выражали озабоченность тем, что личные данные пользователей Facebook могут попасть в распоряжение третьих лиц. В частности, в октябре 2010 года конгрессмены заявляли о том, что конфиденциальная информация миллионов людей находится в опасности из-за некорректных действий разработчиков игровых приложений для Facebook. Компания Regru, один из российских регистраторов доменных имен, запустила к первой годовщине доменной зоны РФ сайт-открытку с днем рождения РФ. На этом сайте представлены разработанные компанией CETIS логотип и фирменный стиль домена РФ. На поздравительном сайте отмечается, что новый логотип состоит из уникального шрифтового написания и набора дополняющих его визуальных образов, прочно ассоциирующихся у людей во всем мире с Россией. В зависимости от различных задач, для которых он используется, логотип может менять цвет. На сайте изображены 13 видов логотипа, от черного и белого до цветных, в частности, имитирующих джель и хохламу. Авторы фирменного стиля доменной зоны РФ указывают, что его элементы могут легко интегрироваться в любые сферы производства и промышленности, включая гражданскую авиацию. Так компания предлагает оформлять соответствующим образом даже самолеты. В рамках компании также была выпущена серия коммуникаторов Apple, дизайн для которых разрабатывал известный дизайнер Денис Самачев. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruer.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX».
Открываем нашу очередную 1046-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! На прошедшей неделе в ходе расширенного заседания коллегии Минкомсвязи России глава министерства Игорь Щеголев сделал довольно важное заявление. Цитата. «В 2011 году мы планируем сделать более простым и прозрачным, беспрецедентно либеральным порядок лицензирования телерадиовещания». В частности, по словам Щеголева, министерство планирует отменить казавшееся незыблемым требование подтверждать для получения лицензии техническую возможность вещания. Министр пояснил, что новый порядок лицензирования фактически будет построен на заявительном принципе. Щеголев особо подчеркнул, что данные инициативы будут одинаковы как для российских, так и для иностранных каналов. К сожалению, никаких подробностей, в чем будут состоять эти революционные изменения, не сообщается. Стоит напомнить, что сейчас процедура получения лицензии на вещание в России весьма сложна и абсолютно закрытая. Часто компании, разрабатывающие частоты для себя, в конечном счете их не получают. Конкурсная комиссия, принимающая решение о выдаче лицензии, работает в абсолютно закрытом режиме. Сами заявители при приеме решений по их вопросам не присутствуют. Если ситуация действительно реально изменится, то возможно получать лицензии на эфирные частоты смогут не только крупные медиакорпорации, в пользу которых выносится подавляющее большинство решений. Теперь о планах по цифровому вещанию. Об этом рассказал генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия Российской телевизионной радиовещательной сети Андрей Романченко, выступая на этом же заседании, где он представил отчет о проделанной работе за 2010 год, ну и, как водится, планы на среднесрочную перспективу. В 2011 году РТРС планирует построить 17 центров кодирования и мультиплексирования, утвердить тарифы на цифровое вещание в 83 регионах, завершить проектные работы по объектам цифрового радиовещания, DRM и построить более 700 объектов сети первого мультиплекса. Генеральный директор РТРС отметил значимость построения цифровой эфирной наземной среды для формирования национальной мультимедийной платформы, обеспечения доступа к информации на всей территории России и создания надежной системы резервирования распространения сигнала. Развитие вещания по стандарту DVB-T2, по мнению Андрея Романченко, позволит не только организовать удобный канал для передачи служебной информации, но и создать технологическую платформу для мультимедийных услуг. Мне хочется особо отметить, что докладчик затронул также проблему развития цифрового радио стандарта DRM. По его мнению, это обеспечит качественное цифровое государственное радиовещание и оповещение о чрезвычайных ситуациях всего населения страны. Было отмечено также, что продолжится расширение трансляции программ «Голоса России» на зарубежные страны в этом стандарте с высокой надежностью приема. В рамках модернизации парка передающего оборудования, по словам Андрея Романченко, предусмотрено ввести в эксплуатацию 208 передатчиков на длинных, средних и коротких волнах для обеспечения 100% населения страны цифровым радиовещанием. Продолжим тему цифрового вещания. DRM-консорциум сообщает в своем майском бюллетене, что в Шотландии состоялись испытания технологии DRM+. Их целью было измерение зоны покрытия сигналом в различных режимах при различной мощности в сравнении с покрытием сигналом действующими аналоговыми FM-передатчиками. Было произведено огромное количество измерений на местности с использованием калиброванного оборудования для измерения широкого круга параметров принимаемого сигнала. Результаты для DRM+ оказались весьма обнадеживающими. Измерения показали, что технология отлично обеспечивает зону покрытия с хорошим качеством звучания и при пониженной мощности по сравнению с FM-станциями. Покрытие сигналом в сильно застроенных промышленных районах оказалось лучшим по сравнению с FM-станциями, даже несмотря на некоторые пропадания сигнала иногда. В сельской местности зона покрытия признана отличной, но с проблемными аудиоучастками в местах, где возникает экранирование из-за складок местности. В целом, качество признано полностью сравнимым с существующими аналоговыми станциями. При этом стоит отметить, что это достигается при значительно большей плотности станций в диапазоне, плюс меньших затратах на энергетику вещания. Этот отчет уже направлен в Международный союз электросвязи. Полностью с ним можно ознакомиться на официальном сайте DRM-консорциум. Наша коллега из русской службы радио «Экстерьер де Испания» Светлана Демидова распространила следующее сообщение. Радио «Экстерьер» занялось мониторингом слушательской аудитории. С мая по 30 июня станция просит присылать ответ на вопрос, как вы слушаете программы из Мадрида – интернет, короткие волны или спутник. Все приславшие ответ будут участвовать в розыгрыше 10 приемников и других более мелких призов. Светлана просит помощи всех слушателей коротковолновых станций, в первую очередь в распространении этой информации, то есть информации о проведении опроса. Ну а во-вторых, просит всех принять в нем участие. Для участия необходимо просто ответить на один единственный вопрос, каким образом вы слушаете программу радио «Экстерьер де Испания». В письме не забудьте указать также свою фамилию, имя и отчество и свой почтовый адрес, куда направлять призы. Письма с ответами надо присылать на английском или испанском языке. Далее Светлана пишет, и здесь уже дословно привожу ее слова. «Тут есть одна деталь, которая заставляет меня насторожиться. Краем уха слышала, что уже пришедшие ответы в испанские редакции свидетельствуют о том, что большинство написавших слушает программы через интернет. Пошли разговоры, тогда зачем нам надо эти короткие волны? Я прошу призвать всех любителей короткой волны, даже тех, кому до лампочки радио «Экстерьер де Испания», присылать свои ответы». Здесь конец цитаты. Писать лучше всего на адрес русской редакции russo@rtve.es, но по этому адресу можно писать только до 13 июня, потом Светлана уходит в отпуск. Другой адрес для писем – это адрес Антонио Буйтраго, он ведет программу «Клуб любителей короткой волны». Его адрес ree@rtve.es. Тем, у кого нет возможности написать по электронной почте, напомню адрес обычной почты испанского радио – «Радио Экстерьер де Испания». Апартада 156-202, индекс I-2880, Мадрид, Испания. Не осталось лишь напомнить, что передачи из Мадрида на русском языке можно принимать с понедельника по пятницу с 17 до 17.30 на частоте 15 325 кГц.
Радио Экстерьер де Испания.
Вещание на русском языке.
Buenas tardes, Светлана Демидова, у микрофона Конча Муньоз за звуковыми пультами.
В текущем сезоне присутствие греческого радио «Филия» на коротких волнах, похоже, существенно сократилось. Исходя из летнего расписания, станция в эфире только с 5 до 6 и с 8 до 10 часов. Второй блок идет ежедневно, кроме вторника. Частота 11 645 кГц. Расписание, по информации бюллетеня Всемирного DX-клуба, выглядит так. С понедельника по пятницу с 5 до 6 на албанском, с 8 до 8 часов. С 5 минут программа немецкой волны, с 8 часов 5 минут до 8.30 на немецком, с 8.30 до 9 на русском, с 9 до 10 программа в ритме на греческом языке. По субботам с 5 до 5 часов 15 минут на албанском языке, с 5.15 до 5.30 на английском, с 5.30 до 5.45 на французском, с 5.45 до 6.00 на испанском, с 8 до 9 программы «Бангладеш» или «Практика гуманитарной организации» чередуются через неделю, обе программы согласно частотному расписанию идут на бенгальском языке. С 9 до 10 программы «Филиппинского сообщества» на языке «Филиппина». По воскресеньям с 5 до 5.30 программа на албанском языке, с 5.30 до 6.00 программа английской службы BBC, с 8 до 9.00 информация без дискриминации, программа на бенгальском языке и с 9 до 10 программа «Транзит» на греческом языке. Еще одна иноязычная программа греческого радио на коротких волнах, а именно программа на английском языке, выходит в эфир по воскресеньям с 13 до 14 на частотах 9420 и 15630 кГц. Все остальные трансляции «Голоса Греции» идут на греческом языке по весьма простому расписанию. 7475 кГц с 23.00 до 4 часов 55 минут. 9420 кГц круглосуточно с перерывом вещания с 10 до 11 часов. 15 630 кГц с 3 до 10 и с 11 до 23. И 15 650 кГц с 22 до 3.00. В связи с двумя юбилейными датами, десятилетием российской телевизионной и радиовещательной сети и 80-летием телевещания в России, в петербургском филиале РТРС запланирован выпуск новой юбилейной карточки QSL, а также вымпела. Об этом рассказал наш коллега по хобби и сотрудник петербургского радиотелевизионного передающего центра Михаил Тимофеев. Кроме того,